Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресение» в эфире «Беседы о вечном». Сегодня в нашей студии протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Претичи нашего с вами города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Я хочу напомнить, что 7 июля – день рождения или Рождество Иоанна Претечи. Святой Иоанн Претеча – это один из величайших святых. Евангелисты именуют его ангелом во плоти. Отец Алексей, ну, прежде чем мы с вами начнем этот разговор об этом замечательном дне, об этом святом, мне бы хотелось все-таки спросить вас, что же сегодня представляет из себя ваш храм? Храм Рождества Иоанна Претечи. Расскажите немножечко о своем приходе.
Как-то так сложилось в моей жизни, что первый храм, который я стал посещать и узнавать о вере христианской, он был посвящен Иоанну Претечи. Это на Ивановском кладбище, все мы его хорошо знаем, храм, который был в советское время единственным в городе, тогда Свердловск он назывался. В дальнейшем я некоторое время служил на приходе, хоть и не Иоанна Претечи, но как бы человеком с ним связанным духовно. Это был приход, храм пророка Божия Ильи. А вот уже следующий храм, в котором мне пришлось служить 10 лет, это храм Иоанна Претечи. Посвящен он Рождеству этого святого. Ну и сейчас вот, видимо, это промысел Божий. Так случилось, что службу мы совершаем также в храме, посвященном Рождеству Иоанна Претечи. Этот храм был когда-то деревенским, небольшим деревянным храмиком в деревне Пышма. И в советское время, в 30-е годы, он был закрыт, как практически все храмы у нас в стране. Переделан в клуб, здание деревянное, долгое время находилось без всякого присмотра, внимания. Естественно, уже обветшало уже до такой степени, что износ у него считается 100%. И, конечно же, сейчас стоит вопрос о том, чтобы строить новый храм. Я надеюсь, что со временем все это так и будет, так и произойдет. Сейчас мы служим в том здании, которое, точнее, в том здании, которое осталось от когда-то существовавшего храма. То есть, конечно же, там нет ни колокольни, нет ни купола, но основание здания, оно сохранилось, хотя в таком достаточно уже полуразрушенном виде. Но я думаю, что с помощью Божией все изменится, и этот храм Иоанна Претечи, он будет существовать, будет построен, потому что потребность вот такая среди людей, она все больше возрастает, духовная, религиозная, и будут продолжать строиться, открываться храмы у нас в стране.
А вот скажите, ваши прихожане, начиная ходить в ваш храм, я знаю, что у вас уже большая община в храме и многолетняя, так скажем, община, они много знают о своем святом Иоанне Претече?
Как раз я не могу сказать, что у нас большая община. У нас, собственно говоря, такая община, которая может вот войти в это помещение здания. Оно не очень большого размера. Поэтому тут все как бы соответствует. И прихожане наши в основном, не местные жители. Там не так много местных жителей проживает в округе. А многие прихожане приезжают в наш храм издалека, порой приезжают из различных районов Екатеринбурга. И это люди в основном достаточно образованные и грамотные. И, конечно же, они знают, кто этот святой, потому что достаточно хорошо знают Священное Писание. Ведь основа нашего отношения к Иоанну Предтече, основа этих знаний, она проистекает из Священного Писания, из Нового Завета и, прежде всего, из Евангелий. Вот вы сказали, что это один из самых значительных, великих святых у нас в христианстве.
Величайших,
да. Действительно, когда мы заходим в храм, то можем увидеть икону, которая называется Диисус, или правильно Диисис. Это Спаситель, и по правую и левую сторону от него изображены Пресвятая Богородица и Иоанн Предтеча. Почему именно этот святой выбран? Далее, когда мы читаем молитвы, и в них упоминаются различные святые, или когда звучит отпуст, с которым священник выходит в конце службы на амвон, то первым после Пресвятой Богородицы также идет поминовение пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. А все на самом деле объясняется просто. Дело в том, что сам Спаситель величайшим назвал Иоанна Предтеча. Он сказал буквально так: «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Вот и все. Никто больше из рожденных женами не восставал. И вот на этих словах Христа прежде всего и утверждается наше отношение к Иоанну и наше его почитание.
А вот тогда скажите, почему именно 7 раз в году Православная Церковь совершает память великого пророка Иоанна Крестителя?
Ну, это мне трудно сказать. Думаю, что прежде всего так сложилось исторически. Но вот празднование Рождества Иоанна Предтечи, насколько я вот знаю и читал, это один из древнейших христианских праздников. Я думаю, что когда церковь многократно почитает память какого-то святого, празднует эту память, то это лишь говорит об ее отношении к этому святому, о том, что она ставит этого человека, ну, как бы в особый ряд, в особый ранг святых. Мы называем ведь этого святого, у него такие прозвище, как бы, у него, имена даже можно сказать. Это, во-первых, пророк, предтеча и креститель Господень.
Еще он очень похож, кстати говоря, на Господа. Вот я когда бывало несколько лет заходила в храм, я даже вот путала, Господь это или это Иоанн Креститель, настолько они были похожи, то есть вот икона находилась.
Я понимаю, да, о чем вы говорите. Хотя вот внешне вы бы их сразу же, ну, что называется, не перепутали. Ведь кто такой Иоанн Предтеча? Это суровый проповедник. Мне кажется, достаточно хорошо его изобразил когда-то на картине «Явление Христа народу» художник наш Иванов. Вот он в шкурах, высокий, с горящим взглядом, аскет. Человек, который, ну, даже уже, можно сказать, и не человек какой-то, это ходячий голос Божий, как глаз вопиющего, глаз, ходячий голос. Настолько вот он отдал себя служению Богу, настолько он отбросил все человеческие страсти, привязанности. Мы знаем, что он суровый аскет. Но аскетизм его, пожалуй, даже, я бы сказал, в какой-то степени, ну что ли, излишний. Как мне вот казалось, когда я вот только начинал знакомиться с Евангелием и с этим святым, я, признаться, не очень-то понимала, за что же так почитает этого человека. Вот если мы обратимся к Священному Писанию, то что мы увидим? Прежде всего раздается проповедь. Проповедь его достаточно краткая. Ее можно буквально свести к одному слову. Покайтесь, покайтесь, обратитесь, оглянитесь. Все. Второе, пожалуй, что в этой проповеди он делает, это указывает на Христа. вот как в картине художника Иванова. «Покайтесь, и вот грядущий за мною, идущий за мною». Все. Как мы привыкли человеческое величество видеть, различать, понимать? Что такое великий человек? Ну, это умный человек, образованный человек. Человек, добившийся больших успехов в жизни своей. Через что? Ну, может быть, через какие-то воинские достижения, через управление странами, народами. Ну, мы, христиане, великими считаем прежде всего различных чудотворцев, тех людей, которые мертвых воскрешали, больных исцеляли, прокаженных исцеляли. Мы вот так вот привыкли относиться. И этого ничего мы не видим в Иоанне Предтече. Никаких ни исцелений, ни предсказаний будущего, никаких ни чудес, ни знамений он не совершает. То есть аскетичность его не только в том, что он сурово одевался и мало питался, но его аскетичность еще какой-то духовный характер носит, духовная аскетичность. Нет ничего, чтобы ставило его вот так вот в разряд особых людей. Особых людей. Но это только на первый взгляд ведь так может показаться. Потому что нужно, ну, как-то знать Священное Писание, прежде всего Ветхий Завет, чтобы понимать, что такое пророк. Что такое пророк. Мы достаточно хорошо понимаем, что обозначает слово «предтеча». Предтеча – это значит «впереди идущий». Течь по-славянски – это «идти». То есть этот человек идет перед Иисусом Христом. И раздается, звучат слова Священного Писания. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Нужно вспомнить, что в древности, в те времена, когда царь, господин, путешествовал с одного места на другое, то в пустыне готовили для него дорогу. Ну, как вот у нас сейчас президент приезжает в какой-либо город, и начинается авральный ремонт дорог. То же самое происходило примерно тогда. Приготовьте путь Господу. Иоанн, пророк, он тоже готовит путь Господу, то есть путь Иисусу Христу. И именно вот этой своей проповедью и призывом к обращению, к тому, чтобы люди развернулись. То есть он обращается к их совести, к их внутренней жизни, и они слышат его голос. Да как не услышишь? Ведь из пустыни выходит просто какой-то призрак, просто даже не человек какой-то, суровый аскет. Как можно этот голос отбросить от себя и заткнуть уши, не слышать этого человека? Конечно, множество и из Иудеи, и из Иерусалима выходят для того, чтобы принять и совершить древний обряд омовения, омовения, погружения в воду. Поэтому и мы называем этого человека крестителем. Но рядом с другими людьми в толпе мы видим Иисуса Христа. И тут происходит своего рода, ну что ли, конфликт. Ну не конфликт, но некоторые противоречия мы видим. Ведь что говорит он о грядущем Мессии, о грядущем Христе? Что я, говорит, водою крещу вас, а этот будет огнем крестить вас, огнем. А что мы видим в Иисусе? Мы видим кроткого человека, который не то что огнем, который слова-то худого никому не сказал, никого не наказал, не обличил. Одним словом, какое-то некоторое несовпадение с первоначальной вот такой проповедью Иоанна. И более того, этот человек, а ведь Иоанн его знает, они же ведь родственники. Не надо забывать, Иоанн постарше его, и он знает, вдруг он подходит к нему для того, чтобы принять от его рук крещение, принять от его рук крещение. И Иоанн, слышащий голос Божий о том, что это есть тот Мессия, которого ты возвещаешь, он приходит в смущение. Он говорит, что мне надо от тебя крещение принимать, а и ты ли ко мне пришел креститься? То есть тоже своего рода некоторые противоречия вступают. Но вот духовная сила и благодать так велики и у Иоанна, что он отгоняет прочь, как искушение, все вот эти свои представления о грядущем Мессии. Это немножко человеческое представление, что Мессия – это тот, кто карает, это тот, кто наказывает, тот, кто истребляет, пусть зло, но истребляет. И это тот, кто приходит в славе, в почестях. И это не просто какой-то человек, один из толпы. Это что-то такое зияющее и сверкающее. То есть ему приходится здесь отбросить вот это человеческое мнение, человеческую гордыню. Вот какая великая у него, ну что ли, натура. Мы сейчас вот видим из Священного Писания это. Ну и, конечно, одно из самых главных названий этого человека, мы говорим, что это был пророк. Пророк. Но опять же, нужно понимать, что такое пророк в библейском смысле.
И в христианском понимании.
В христианском, библейском. И то, как у нас сейчас, да и язычники в свое время понимали вот пророков, понимали их больше всего, конечно же, как предсказателей будущего.
Угу. Вот отец Алексей, те люди, с которыми соприкасался Ион Предтеча, это царь Ирод Антипа, Иродиада, дочь ее Соломия, которая плясала. Вот я хотела бы тут вот еще вспомнить о том, что ведь проповедь Иоанна Крестителя была очень сильна, хотя, как говорит нам Евангелие и евангелист, она была очень немногословна. И сила его проповеди была так велика, что даже Иерусалим и вся Иудея и окрестность Иудейская выходили к нему и крестились в реке Иордан, исповедуя свои грехи. И даже, как вот опять же нам упоминает Евангелие, царь Ирод заслушивался речами Иоанна Крестителя. Вот неужели эти люди, которые совершили такое страшное злодеяние, они не знали, что их ждет такая расплата? Например, как кончил свою жизнь царь Ирод или та же самая Соломия?
Может, не совсем мы знаем, как они закончили свою жизнь. Существуют предания, рассказы житийные, да. Но я не думаю, что это обязательно вот так вот произошло. Тоже надо понимать.
Угу. Но мы-то все равно ведь понимаем, что...
Это вот опять же, видите, такое человеческое представление немножечко, мне кажется, вторгается.
Что они плохо закончили,
вот Иоанн
а не
Предтеча,
хорошо. Так?
Вот Иоанн Предтеча, да не просто плохо, а наказан, так да, наказан, да, что мало не покажется никому. Иоанн Предтеча, да иудеи представляют Мессию Христа, что с гром и молнией, ну уж по крайней мере в чести и славе. Так и ученики, как они радуются, когда идут в Иерусалим. Потому что, ну, наконец-то! А то, что какой-то учитель, и мы почти как бродяги какие-то ходим вот за ним, никаких ни почести там, ни славы. А по дороге в Иерусалим они уже идут и рассуждают, кто из них будет первый министр, кто будет второй у них министр. И Иоанна Предтечи такой момент тоже есть, что как свойственный многим иудеям, да и всему человеку, что вот она слава, добро побеждает зло. И не просто, а явно. Вы знаете, вот мне кажется, здесь какой-то еще детский момент. Вот кто общается с детьми достаточно часто, видит такую, может быть, ситуацию. Два ребенка поссорились, один из них виноват. Ну, мало ли, ну, стукнул кого-то там, камнем бросил и попал. Ну, что вы сделаете с провинившимся ребенком? Ну, поругайте его, поставите в угол. Но другой ребенок очень часто обижается на взрослых, потому что ему кажется, что наказание, которое сделано вот этому провинившемуся, его мало этого наказания. И они обижаются. Вот вы ему... А что надо сделать? Ну, что надо сделать? Даже непонятно. Взять и убить другого ребенка, выпороть, топтать его ногами, посадить его в подвал, на неделю не кормить. То есть, как мы встречаемся с каким-то, с детской, что ли, ну, жестокостью, непониманием каким-то. Вот мне кажется, порой, а кто его знает? Ведь мы же не знаем. Может быть, Соломея первой покаялась и ходила всю жизнь в еригах. Вот такое обязательно вот там надо, чтобы эти люди умерли страшной какой-то зловещей смертью. Мы ничего этого не знаем. Не для того ведь Христос, Иоанн Предтеча пришел. Тем более, что у царя Ирода мы видим, что у него совесть говорила, и он уступил под нажимом обстоятельств. Вот перед нашей беседой вы показывали газету мне, нашу православную. Можно рекламировать в эфире православную газету нашу?
Конечно.
Вот она как раз у вас на столе, пожалуйста, разверните ее и прочитайте те слова, которые там стоят, еще раз. В самом конце. Нет, не последний раз была страница. По-моему, последняя.
Нет. Вот. Вот в конце этой статьи?
Нет, разверните полностью последнюю страницу.
Вот это, да?
Вот эти слова вы мне читали.
Где хамелеон?
Да, нарисован хамелеон, и стоят слова.
Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум. Послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. И такой зелененькая фотография
хамелеона. То есть царя Ирода на самом деле. Ведь если так по-глубокому-то разобраться, вот этот злодей, царь Ирод, серьезно отличается от другого Ирода, своего предшественника. Вот тот человек, он целенаправленно истреблял. Тот человек, он действительно как бы пылал такой вот злобой, агрессией. А этот царь, по приказу которого убили Иоанна Предтечи, он, вы сами говорили из Евангелия, мы знаем, что он слушал пророка, заслушивался, и даже в темницу к нему ходил.
Да.
Но он отдает приказ о его убийстве под влиянием обстоятельств окружающих людей. То есть то, что называют сейчас словом конформизм. То есть он поддался влиянию века сего, а точнее окружающих людей, и не смог.
Опять же здесь виноваты женщины были.
Опять же виноваты женщины. Ну просто как в каких-то мелодрамах, что во всем надо женщин винить. Когда герои говорят, ах, женщины во всем виноваты. А у самого царя-то Ирода вместо головы-то на плечах кувшин был в это время. Сам-то он не думал ни о чем, да? Как женщины виноваты? Это как с Адамом, вот и Евой, да? Женщина же виновата, что Адам согрешил. Правда? Сам бы... Нет. Каждый человек уже достаточно взрослый. Я думаю, царь Ирод был не ребенком, и он сам должен отвечать за свои вот эти вот поступки женщины. А женщины скажут, что вот я вот жила, вот это она незаконно с царем Иродом, женщина. А кто ее взял в незаконные-то жены? В незаконные. Ведь за что был посажен Иоанн Предтеча? За то, что он обличал царя Ирода, что не должен тебе брать жены брата твоего, она жена брата. А кто виноват, что взял? Царь Ирод виноват в этом. И женщина, находясь в такой тяжелой ситуации, как могла, защищалась. Она защищалась в свое теперешнее положение. Свою семью, вот так называемую, скажем, она защищает. Я не то, что ведь это к чему-то оправдываю этих людей. А девчонка, что, ну, танцевала, пошла у матери, спросила, чего надо. Тут вообще, как с неё, как говорится, гладки взятки. Ну, еще у Мишка-то никакого не было. Тут сказала голову царя, ну, Иоанна Предтечи, ну и ладно, она пошла и передала.
Она ведь
всё.
Не танцевала, батюшка,
что
ведь говорится,
делала?
Что она плясала.
Плясала?
Так, плясала.
Плясала.
Очень...
А чем танец от пляски отличается?
Есть, значит,
гопак – это пляска? Русского это пляшут или танцуют?
В энергии, я думаю, которая подается.
Ну, восточный танец она танцевала. весьма пристойный, как известно, историки говорят, весьма сдержанный, без всяких там, как у нас сейчас иногда думают, эротических намеков, ничего подобного не было,
вы думаете, естественно. Так, да?
Ну, это историки, это факт, это я тут не от себя говорю. Вы же не забывайте это.
То есть, получается,
это был же иудея была.
Классический танец.
Да, достаточно строгая вещь.
Даже
ну, как бы танцевали
живота.
Веслами женщины сейчас. Не забывайте об этом. Тут не было каких-то эротических соблазнительных плясок. Другое дело, что она понравилась и подразумевалась, все это, конечно же. Да и молодая совсем девочка была. Вот, поэтому тут тоже ее винить в этих вещах не надо. На самом-то деле здесь Иоанн, он в любом бы случае, мне кажется, он закончил так, как закончил. Потому что не может такой человек оставаться в чести и славе долгое время. Даже те люди, которые его когда-то почитали, слушали, слушать проповедь эту можно. Жить с таким человеком достаточно тяжело. Потому что он требует от всех людей такого же напряжения, такого же напряженной жизни, какой он живет сам. А это далеко не каждому человеку под силу.
Вот поэтому так и боятся сегодня, и всегда боялись христианства и православия, что нужно обязательно свою жизнь так переменить, чтобы вот стать в некотором роде Иоанном Крестителем. А вот вы говорили о том, что Иоанн Креститель, вот мы говорили, что у него проповедь была очень немногословна, да, а вы сказали, что да, вот суровый проповедник, излишний аскетизм, но ни исцелений, ни чудес, ни знамений он не совершает.
Да, потому что так положено пророку. Да и вообще человеку чудеса, так вот в Библии, в Ветхом Завете понимали иудеи, Бог совершает чудеса. Мы знаем, что совершались чудеса Ильей, пророком, Елисеем, но это были совершенно исключительные вещи. Разовые, так сказать, исключительные. Ветхозаветные пророки, вот если мы возьмем их перечислять, 12 малы, Иеремия, Иезекииль, там никаких ни чудес, ни знамений нет. И дело в том, что пророк – это не предсказатель будущего, как у нас часто представляет. Вот Нострадамус для многих людей – это пророк. Кто там еще у нас пророки-то? Какие в людях водятся? Ну, какие-нибудь астрологи, наверное, это пророк.
Ну, вот даже дети ведь сегодня разговаривают, когда вслушиваешься в их разговоры, очень многие дети сегодня говорят, а ты вот в какой год родился? Вот в дракона, или там ты в как... Ты вообще кто по знаку зодиака?
Ну,
ты
это так...
Сплошь
вот,
и рядом слышишь это, в разных городах, между прочим.
Ну, это так уже просто привили тоже людям, навязали насильно всю эту систему. Но пророк, это вот для многих людей все-таки понимание, это предсказание. Меня почему и удивило, когда я вот стал читать Евангелие, что Иоанн, он ничего, оказывается, как пророк-то не предсказывает. Но это если мы не знаем Ветхого Завета и ветхозаветных пророчеств. Потому что ветхозаветный пророк – это не тот, кто предсказывает будущее, а это тот, кто услышал в себе голос Божий, осознал этот голос Божий и не может больше молчать. Он не может больше молчать, потому что Бог призвал его к служению. Для чего? Для того, чтобы не молчать, а возвещать людям волю Божию. Волю Божию возвещать.
Вот это очень важный вопрос.
Это очень важный вопрос.
Беседе о воле
порой,
Божьей.
Порой даже вот эти люди, пророки, они же даже в таком противоречии находились. То есть их понимание вот какое-то жизни, оно как бы вступало в противоречие с этим голосом Божьим. И они пытались отказаться от этого служения. Отказаться. Но, тем не менее, они шли и возвещали людям прежде всего волю Божию. Вот кто такой пророк. Это тот, который говорит нам о том. Поэтому и многие речи пророческие начинаются так, как глаголит Господь. Так говорит Господь. Вот это же надо ведь иметь какую-то такую силу духа, чтобы выйти и обратиться к народу. Так говорит Господь. И дальше идет речь пророческая. То есть это не предсказание будущего, а это речь о воле Божьей. Там имели место исторические события и прошлого, и будущего. Но какие-то времена и сроки даже стирались, не устанавливались, потому что как бы вот это время, оно становилось прозрачным для пророка. Для него не важно, в какую дату, что произойдет, когда там у нас война начнется или наоборот закончится, какое бедствие придет, не придет. Не в этом, а вот в этих событиях увидеть смысл, смысл, духовный смысл. Вот как была у нас когда-то война не так давно, мы называем ее Великой Отечественной, и вот сейчас может пророк пророчествовать об этой войне. Скажем, вот так вот, если немножко обратиться, вот посмотреть на ситуацию, на эту теперешним взглядом, и сказать, что смысл духовный вот этой войны, этой трагедии, этого всего в том-то и том-то, том-то и том-то. Так говорит Господь. Вот кто был такой пророк. И, конечно же, пророчество, самое ценное зерно, это не только нравственное обличение пороков человека, это не только призывы пророков вернуться к истинному Богу, потому что люди постоянно отступали и поклонялись языческим богам, верили лжепророкам. Но самое главное, что мы, христиане, находим в этих проповедях, это слово о Христе, о грядущем Мессии, мессианское пророчество. И в той степени пророк для нас имеет библейский какую-либо ценность, в какой степени он говорил именно о Мессии, о Христе прежде всего. Ну, а кто больше всего сказал о Мессии? Какой из пророков? Видимо, тот, который стоял с ним рядом, с Мессией, и положил руку свою на главу его. Это и есть Иоанн, пророк, предтеча Креститель Господень Иоанн. Вот потому и он и является больший между рожденных женами.
Отец Алексей, действительно, времени немного остается, но вот понятно, что для верующих, православных людей святой Иоанн Пророк, он как бы очевидно возглашает ту истину, когда он говорит нам всем «покайтесь». Но ведь вы также упоминали о том, что пророчество мы понимаем в христианстве, а есть еще понимание пророчества в языческом мире, что это мало освященная тема вообще в современном мире.
Точнее, это даже чересчур освященная тема в современном мире. Потому что давно ли у нас были пророчества, так называемые, о конце света? Я думаю, что пройдет какой-то период. Нового еще конца света не назначали, да, ты не слышали?
Не слышали.
Да. Больше не знаете. Я думаю, что пройдет период, и еще чего-нибудь назначат, и еще. Я, конечно, немножко иронизирую. Понятное дело, что здесь. Но вот как-то человек, вот такое есть любопытство узнать будущее. Что будет? Нужно ли это человеку? Вот христианину не нужно, это точно. Это 100%. Потому что мы все знаем уже. Нам все открыто, достаточно открыть Священное Писание, Евангелие, и что будет, все об этом говорится. Что есть и что было.
Что было, есть и
все,
что
да,
будет.
Все, все это об этом уже сказано. Поэтому нам такой нужды нет. Люди же, далекие от веры религиозной, они мучаются вот этим страхами перед будущим. Ведь от чего это все проистекает? От страхов. Ах, что вот случится? Ах, что вот у нас произойдет? Что бы с нами ни случилось, да.
Две минуточки
Но эти
остается.
Страхи, эти страхи, надеюсь, что я уложусь, эти страхи, они не помогают. И вот так называемое знание будущего поможет ли оно человеку? Да я вот любому сейчас могу сказать его будущее. Ну, какое вы хотите пророчество? Хорошее? Хорошо, скажу вам хорошее. Вы проживете долгую, счастливую жизнь. В конце жизни заболеете, полгода очень тяжело будете болеть раком и умрете в полном одиночестве. Хорошее пророчество? Ну, многим людям, я думаю, оно не понравится. Правда ведь, да? Не понравится. А хотя что такое тут такого особенного-то? Это жизнь, это реальность, так оно и произойдет. Нечто подобное и случится с каждым из нас с вами. Этого ничего не нужно как-то бояться и страшиться.
Это не ново.
Да, это совершенно верно.
Мы сейчас так часто все болеем раком.
Поэтому, когда вот мы начинаем, ну, что ли, заглядывать в это будущее и думать, что там произойдет, мы вылавливаем, как правило, там большей частью, ну, какие-то плохие события. Что будет вот это плохо, вот это. Это такие дурные прогнозы строим на нашу жизнь. А нужно ли нам вообще какие-то прогнозы в нашей жизни? Потому что даже современные психологи, они как бы немножко человека, ну, предостерегают и говорят: занимайтесь своими делами. Ведь вы знаете, что нужно делать вам в жизни сегодня, сейчас. А что там будет, это не от нас с вами зависит. Эти прогнозы не нужно строить в нашей жизни. Они парализуют зачастую нашу жизнь. А вот как раз острота, такая вот какая-то, ну, неизвестность, что ли, она всегда порождала в христианах стремление двигаться вперед и каждый день, сейчас. Потому что все мы прекрасно знаем, что нам нужно делать сегодня, сейчас, завтра делать. Я думаю, что это нужно и исполнять. А результат от Господа.
Спасибо большое, отец Алексей. Поздравляю вас с праздником, с престольным вашего храма. Желаем всего самого наилучшего. А нашим слушателям я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принимал участие протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. И наша передача была посвящена святителю, святому пророку Иоанну Предтече. Наш эфир продолжается.